Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» о причинах неудачи создания образа христианского героя XIX века в романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» размышляет Виталий Яровой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о христианской апологетике. Виктор Петрович, а кого из первых христианских апологетов мы знаем?
Ну, их достаточно много. Из наиболее известных я бы хотел назвать таких христианских отцов-апологетов, как Иустин Философ, Татиан, Минуций Феликс, Афиногор, Лактанций и многие другие. Отцов-апологетов достаточно много, поэтому мы остановимся на учении двух из них, это Иустин Философ и Татиан.
Ну, как ярких представителей двух противоположных направлений.
Ну, не совсем противоположных направлений, я бы сказал так, двух различных подходов к решению проблемы того, как же относиться к античной культуре. Иустин Философ, даже само его имя говорит о том, что он был сторонником, защитником не только христианства, но и философии, а его ученик Татиан относился к греческой философии и вообще к греческой культуре гораздо более негативно.
И начнем мы изучение христианской апологетики именно с Иустина Философа. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни святого мученика Иустина?
Мы знаем, что он родился около 100 года в Самарии, в городе Сихеме, и с юношеских лет почувствовал огромный интерес к философии. От Иустина Философа до нас дошли некоторые произведения, в частности, разговор с Трифоном Иудеем, в котором он описывает сам свои духовные искания. Вот что он пишет. «Я сам, когда впервые пожелал познакомиться с одним из них, то есть философских учений, отдал себя в руководство стоика. Но когда я прожил с ним довольно времени, и познание мое о Боге нисколько не возросло, ибо он сам не имел, да и не считал такого познания необходимым, то я отстал от него и обратился к другому, называвшемуся перипатетиком, человеку остроумному, как он сам о себе думал. Он потерпел мое присутствие несколько дней, а потом потребовал от меня назначить плату, чтобы наше собеседование не было бесполезно нам. По этой причине я оставил и его, почитая его недостойным имени философа. Но так как моя душа жаждала узнать то, что составляет сущность и главнейший предмет философии, то я пришел к знаменитому пифагорейцу, человеку, очень гордившемуся своей мудростью. Когда я объявил ему о своем желании сделаться его слушателем и учеником, он спросил меня, а учился ли ты музыке, астрономии и геометрии, или думаешь, можно понять что-нибудь из науки, ведущей к счастью, если ты прежде не занимался основательно тем, что отвлекает душу от чувственного и приготовляет ее к умственному, так, чтобы она была способна созерцать красоту и добро в их сущности. Затем он много говорил в пользу этих познаний и необходимости их изучения и отослал меня, как скоро я признался в неведении их. Естественно, я опечалился о том, что разрушилась моя надежда, и тем более, что я считал его человеком с некоторым знанием, но, с другой стороны, соображая, как много времени мне надо было употребить на те науки, я не решался на дальнюю отсрочку. Среди такого затруднения мне пришло на мысль попытать также платоников, потому что и они пользовались великою славою. Сильно восхищало меня Платоново учение о бестелесном, и теория идей придавала крылья моей мысли. В скором времени, казалось, я сделался мудрецом, и в своем безрассудстве надеялся скоро созерцать самого Бога, ибо такова цель Платоновой философии. Правда, далее Иустин философ пишет, что и в платоновской философии он несколько разочаровался, но это уже произошло после того, как он встретил некоего старца, который рассказал ему о Христе. И эта беседа, эта встреча изменила жизнь Иустина философа, изменила его взгляды, он стал христианином, но то теплое отношение к философии, которое было у него в молодости, сохранилось. И, как повествует житие, Иустин философ продолжал носить свой философский плащ, показывая тем самым, что христианство – это истинная философия.
Вот интересно было бы разобрать вот эти духовные искания Иустина мученика, вот как он описывает свое обращение к перипатетикам, к стоикам и, конечно, к идеям Платона.
Но вот прежде всего может смутить отношение к перипатетикам. Как только перипатетик потребовал платы, Иустин, философ, от него отказался. Что, пожадничал, что ли? Нет, конечно же. Иустин пишет, потому что я понял, что он недостоин называться философом. Подход Иустина здесь тот же самый, какой был у Сократа. Мы помним, что Сократ крайне негативно относился к деятельности софистов не только потому, что софисты безразлично относились к истине, а и потому, что софисты брали за свою деятельность деньги. Сократ был убежден, что философ может учить только бесплатно. Почему? Потому что философ учит добру, учит прежде всего нравственности. Вот другой специалист, скажем, там плотник, музыкант, повар, швея и так далее, вполне обоснованно могут брать за свои уроки деньги, потому что они обучают ремеслу. Если я учу человека добру, я не имею права брать деньги. Получится все равно, что если я на улице скажу какому-нибудь невежливо ведущему себя человеку, что надо бы в обществе вести себя прилично, а потом, если тот устыдится, сказать «с вас 10 рублей, ведь я вас научил, добру, научил поведению в обществе. Ведь мы же согласимся, что нормальный человек даже о таком подумать не может. Вот такова позиция Сократа. И такова же позиция Иустина философа. Позиция человека, который считает добру, то есть истине. Ведь истина всегда воспринималась и в ее нравственном аспекте, в нравственном ключе. Нельзя учить за деньги.
Так, относиться к этому как к ремеслу.
Относиться к этому как к ремеслу, совершенно верно.
Примечательно все-таки то, что особенно Иустин выделяет платоников.
Это действительно очень интересный факт, такое вот теплое отношение Иустина-философа к платоновской мысли. И это не случайно. Как мы увидим, многие последующие христианские философы будут выделять именно Платона из всех античных философов. А блаженный Августин однозначно выделит Платона и скажет, что Платон ближе всех философов подошел к христианскому учению.
Даже некоторые называли Платона новым Моисеем.
Да, а августиновскую философию стали называть христианским платонизмом. Ведь чему учил Платон? В некоторых положениях его мысль действительно во многом пересекается с христианскими положениями. О существовании духовного мира, о бессмертии души. Ведь этого мы не найдем ни у стоиков, у которых все материально, и, как правильно замечает Иустин философ, учитель-стоик не научил его о Боге, ему это было неинтересно. Ну что за Бог, который тождественен с миром? Фактически это не Бог, это сам мир. И поэтому философия стоиков, по мысли Иустина философа, это тот же атеизм. А чем может быть интересен Пифагор и его ученики, если они прежде всего занимались математикой?
Ну да, как он пишет, что если бы я погрузился в те науки, которые требовал от меня изучить учитель вполне, то я просто бы не добрался до самой философии.
Ну, разумеется, математика даже в античности, это же была очень сложная наука и занимала огромный объем.
Говоря уже о музыке и о риторике.
Да, и для ее изучения нужно было потратить действительно всю жизнь. А Иустин, вот даже видно вот по этим его автобиографическим словам, желая изучить философию, видно, что в душе он стремился познать Бога. Для Иустина это было божественной истиной. В этих словах мы видим, что это уже был человек, который искал Христа. Он уже был готов воспринять эту мудрость, и беседа со старцем наверняка была не случайна. Наверняка это был промысел Божий, как итог его духовных поисков. И вскоре после встречи со старцем Иустин, философ, принимает таинство святого крещения, становится христианином, едет в Рим, где основывает христианскую философскую школу, начинает проповедовать Евангелие, нести Слово Божие римлянам. Конечно, его деятельность не осталась незамеченной римскими властями. Иустин, философ, был схвачен и, в конце концов, был мученически казнен. Поэтому Иустина, философа, часто называют еще Иустином-мучеником. Время его мученической кончины где-то около 150 года после Рождества Христова.
Виктор Петрович, а каково же, собственно, философское учение Иустина-мученика?
Строго говоря, Иустин-философ не создал последовательной, законченной философской системы.
Ну, это и понятно, потому что действительно он был прежде всего христианином и искал божественную мудрость.
Да, и он не ставил перед собой задачу построить новую философскую систему. Тогда бы он полностью изменил своему мировоззрению и своей главной задаче – апологетике защиты христианства. Ему нужно было прежде всего разобраться в вопросе об отношении к античной философии. Как же все-таки выйти из этой ситуации многообразия философских систем? Как же относиться к этим различным философским учениям? И Иустин, будучи христианином уже, взял многое из античной философии, при этом не стремясь создать строгой философской системы. В его учении мы можем найти как мысли Платона, так и стоиков, и некоторых других философов. Но главное, что бы я хотел выделить, это его такое же философское отношение к человеческому разуму. Уважительное, доверительное отношение к способности человека рассуждать. Вот в уже известном нам произведении «Разговор с Трифоном Иудеем» Иустин пишет следующее. «Разум владычествует над всем, и человек, который сделал его своею опорою и поддерживается им, может смотреть на блуждания и стремления других и видеть, что они не делают ничего здравого, ничего угодного Богу. Без философии и здравого разума никто не может обладать мудростью, поэтому всякий человек должен философствовать и почитать это делом важнейшим и превосходнейшим». Я обращаю внимание на последнюю фразу Иустина. «Всякий человек должен философствовать». Не только профессиональный философ, а поскольку христианин стремится к истине, стремится к Богу, то и философствовать он фактически обязан. Конечно же, речь идет не о том профессиональном философствовании, которым могут обладать такие гении, как Платон, Аристотель, Зенон или Парменид. Речь идет о христианской мудрости.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разговор о христианском апологете Иустине философе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем попытку христианского анализа романа Достоевского «Идиот». Итак, обладает ли той глубиной чувств, какие прозревает в ней и главный герой, и его автор Настасья Филипповна? Должно быть, обладает, но об этом трудно судить непредвзятому и неискушенному, в особенности насчет запутанных лабиринтов женской психологии, читателю вроде меня. Зато льщу себя надеждой. На какой-то странице чтения мне стало понятно в этой женщине нечто гораздо более важное. А именно то, что свои отношения с князем Настасья Филипповна выстраивает как с Богом, как некощунственно это звучит, в которого она поверила после длительных душевных метаний. Но дело в том, что в случае разочарования эта вера, которая, очевидно, не будет готова к общению со своим прежним кумиром на прежней высоте, обернется некой противоположностью. Этот гипотетический момент, между прочим, косвенно отраженный во фрагменте текста романа, который я намерен сейчас привести, ибо он дает нам возможность судить о чувствах Настасьи Филипповны и на тот случай, если бы она обрела настоящего Бога взамен его заместителя, которым является для нее Божий человек Мышкин, а потом в нем бы разочаровалась, не в последнюю очередь из-за того, что он может принадлежать еще кому-то, кроме нее. То есть и настоящий Бог воспринимался бы ею как некая личная собственность, что лишний раз свидетельствует о какой-то дикости религиозных раскладов, которые разводит в своем «Идиоте» Достоевский. Итак, читаем. Она упала в кресло и залилась слезами, но вдруг что-то новое заблистало в глазах ее. Она пристально и упорно посмотрела на Аглаю и встала с места. А хочешь, я сейчас прикажу, слышишь? Только ему прикажу, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда, и женится на мне, а ты побежишь домой одна. Хочешь, хочешь? — крикнула она, как безумная, может быть, почти сама не веря, что могла выговорить такие слова. Аглая в испуге бросилась была к дверям, но остановилась в дверях, как бы прикованная, и слушала. — Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе крикну. Уйди, Рогожин. А князю скажу, помнишь, что ты обещал? Господи, да для чего же я себя так унизила перед ними? Да не ты ли же, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мною, что бы ни случилось со мной, и никогда меня не покинешь? Что ты меня любишь и все мне прощаешь? Ты и это говорил. И я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу. За что она со мной, как с беспутной, поступила? Беспутная ли я? Спроси у Рогожина, он тебе скажет. Теперь, когда она опозорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собой уведешь, да будь же ты проклят после того, за то, что я в тебя одного поверила. Уйди, Рогожин, тебя не нужно». — кричала она почти без памяти, с усилием выпуская слова из груди, с исказившимся лицом и запекшимися губами, очевидно, сама не веря ни каплю своей фанфаронаде, но в то же время, хоть секунду еще, желая продлить мгновение и обмануть себя. Порыв был так силен, что, может быть, она бы и умерла, так, по крайней мере, показалось князю. — Вот он, смотри! — прокричала она, наконец, Аглае, указывая рукой на князя. — Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери же его себе, уступаю, мне его не надо. И она и Аглая остановились как бы в ожидании, и обе, как помешанные, смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова, даже, наверное, можно сказать. Он только видел перед собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглая, у него пронзено навсегда сердце. Он не мог более вынести и с мольбой и упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филипповну. «Разве это возможно? Ведь она сумасшедшая!» Но только это и успел выговорить, онемев под ужасным взглядом Аглая. В этом взгляде выразилось столько страдания и в то же время бесконечной ненависти, что он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней, но уже было поздно. Она не перенесла даже и мгновения его колебания, закрыла руками лицо, вскрикнула «Ах, Боже мой!» и бросилась вон из комнаты. За ней Рогожин, чтобы отомкнуть ей задвижку у дверей на улицу. Побежал и князь, но на пороге обхватили его руками. Убитое, искаженное лицо Настасьи Филипповны глядело на него в упор, и посиневшие губы шевелились, спрашивая. «За ней? За ней?» Она упала без чувств ему на руки. Он поднял ее, внес в комнату, положил в кресло и стал над ней в тупом ожидании. Конец цитаты. Может быть, Мышкин жалеет, да так оно и есть, Настасью Филипповну, беснующуюся ввиду именно этой самой бесноватой одержимости. Бесноватого ведь всегда жалко, несмотря даже на порой внушаемый ужас и даже отвращение со стороны нестойких в вере людей. Об этом ужасе несколько раз говорит и стойкий Мышкин. «Жалость, да, но влюбленность — воля ваша. Но мне чудится в этом некое извращение, которое еще как-то можно допустить со стороны насквозь плотяного Рогожина, но не со стороны же серафического Мышкина. Посему нам предлагается, ужасаясь, наслаждаться ситуацией воистину чудовищной. Ангелический Мышкин, как привязанный, вертится вблизи орбиты демонической Настасьи Филипповны. Но и инфернальная дива Барашкова, оставив по боку не менее инфернального, а посему более близкого ей по духу Рогожина, тоже намертво привязана к нему. Напрашивающийся вопрос, с какой целью, тут же может быть отметен ввиду его очевидности, с целью подпитки, без которой демоны просто не могут существовать. Это подтверждает и энергетическое, так сказать, угасание князя по мере продвижения романа к концу. Кстати, этим же соображением разрешается и вопрос странной привязанности к князю Рогожина, да, пожалуй, что и Аглаи. Чудовищность ситуации, предложенной Достоевским, еще более возрастает, принимая во внимание еще вот какой факт. Мало того, что Настасья Филипповна не отпускает от себя князя, ибо только его присутствие дает ей силы для дальнейшего физического существования, что вполне естественно, но существование самого князя, а это уже гораздо более неестественно, зависит от того, находится или не находится она вблизи. Добавим сюда еще и необходимого для полноценного существования обоих демонического Рогожина, и картина вообще перестает укладываться в какие бы то ни было рамки, тем более христианские. Хотя о наличии именно таких, причем как некоего сдерживающего, эту раздувающуюся картину начала нас и пытаются уверить. Но при всем том, это еще одно извращенно-богословское, хотя по литературно-психологическим меркам вполне приемлемое искажение, Мышкин больше зависит от своей демонессы, чем она от него. Эта женщина явится и разорвет судьбу его, как гнилую нитку. Уподобление с гнилью довольно странное применительно к жизни образцового христианина, каким Достоевскому хотелось представить жизнь Мышкина. В тексте есть неоднократно повторяющиеся фразы о страхе его перед Настасьей Филипповной. В особенности он высказывает их в разговоре с Евгением Павловичем. Читаем. «Я боюсь ее лица», — прибавил он с чрезвычайным страхом. «Боитесь?» «Да, она сумасшедшая», — прошептал он бледнее. «Вы, наверное, это знаете?» — спросил Евгений Павлович с чрезвычайным любопытством. «Да, наверное. Теперь уже, наверное. Теперь в эти дни совсем уже, наверное, узнал». «Что же вы над собою делаете?» — в испуге вскричал Евгений Павлович. «Стало быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя. Даже и не любя, может быть. О нет, я люблю ее всей душой. Ведь это дитя. Теперь она дитя, совсем дитя. О, вы ничего не знаете». «И в это же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну?» «О, да, да! Как же? Стало быть, обеих хотите любить?» «О, да, да! Помилуйте, князь, что вы говорите? Опомнитесь!» Конец цитаты. Непонимание здесь, кажется, в том, что князь, говоря о любви к обеим, имеет в виду любовь христианскую, а не плотскую, на которую он не способен, между тем, как Евгений Павлович подразумевает именно последнюю. Но это сути дела не меняет. Нельзя же предлагать такую любовь, какую подразумевает князь людям, не способным нести тот груз, который для князя грузом и не является. Этому отсутствию ощущения того, что является грузом для других людей, явным образом противоречит страх Мышкина, из чего следует, что несовместимость желания с делом он все-таки сознает. Страх может быть чувством и вразумляющим. Но задумался ли он, почему она встала на его дороге? Кажется, нет. Снова и снова летит он на этот опасный огонь. А ведь время, проведенное рядом с нею, задним числом, ему припоминается, по определению автора, вереницей часов, лихорадочных и тоскливых. Кстати же, из-за Аглаи он идет как невольник, по выражению автора. Кажется, эта вынужденность и отдавание себя прихотям других людей в ущерб себе, существеннейшая, хотя едва ли не единственная черта Мышкина, могущая служить рискованному уподоблению его Христу. Учтем и пассивность этих жертв, приносимых во имя, но не во благо других, что существеннейшим образом отделяет эти жертвы от сознательно-мужественной жертвы Христа. И еще одно, как дополнение к этой же теме. Встреча князя с Настасьей Филипповной на вокзале спустя полгода после ее бегства от него. Читаем. Князь не видал ее 3 месяца. Все эти дни, по приезде в Петербург, он собирался быть у нее, но, может быть, тайное предчувствие останавливало его. По крайней мере, он никак не мог угадать предстоящее ему впечатление при встрече с нею, а он со страхом старался иногда представить его. Одно было ясно ему, что встреча будет тяжелая. Несколько раз припоминал он эти 6 месяцев, то первые ощущения, которые произвело на него лицо этой женщины, еще когда он увидал его только на портрете. Но даже во впечатлении от портрета, припоминал он, было слишком много тяжелого. Тот месяц в провинции, когда он чуть не каждый день виделся с нею, произвел на него действие ужасное, до того, что князь отгонял иногда даже воспоминания об этом еще недавнем времени. В самом лице этой женщины всегда было для него что-то мучительное. Князь, разговаривая с Рогожиным, перевел это ощущение ощущением бесконечной жалости, и это была правда. Лицо это еще с портрета вызывало из его сердца целое страдание жалости. Это впечатление сострадания и даже страдания за это существо не оставляло никогда его сердце, не оставило и теперь. О нет, даже было еще сильнее. Но тем, что он говорил Рогожину, князь остался недоволен. И только теперь, в это мгновение ее внезапного появления, он понял, может быть, непосредственным ощущением, чего недоставало в его словах Рогожину. Недоставало слов, которые могли бы выразить ужас. Да, ужас. Он теперь в эту минуту вполне ощущал его. Он был уверен, был вполне убежден по своим особым причинам, что эта женщина помешанная. Если бы, любя женщину более всего на свете, или предвкушая возможность такой любви, вдруг увидеть ее на цепи, за железной решеткой, под палкой смотрителя, то такое впечатление было бы несколько сходно с тем, что ощутил теперь князь. Конец цитаты. Обратим внимание, как темные токи, исходящие от Настасьи Филипповны, распространяются не только на князя, но расходятся во все стороны и воздействуют даже хотя бы на самым краем соприкоснувшихся с нею людей, например, на семейство Япончиных, где после встреч с нею, как замечает Достоевский в начале второй части, довольно долго существовало какое-то неприятное настроение. Было что-то тяжелое, натянутое, недоговоренное. Все хмурились. Конец цитаты. И еще несколько замечаний по поводу зараженности беснованием. Судороги часто сводят лица двух бесноватых, связанных невидимой, но вполне постигаемой интуитивно, цепью возлюбленных. Настасьи Филипповны и Рогожиной, имею в виду. Намек на беснование есть и в фразе, сказанной Анастасии Филипповне Мышкиным, очень расстроена и душою, и телом, головой особенно, и в уходе нуждается. В этом понимании ситуации тоже есть, быть может, причина привязанности к ней князя. Но отнюдь, как я уже говорил не раз, не главное. Бесы, подобные тем, которые определяют поступки и Настасьи Филипповны, и Рогожина, испытывают друг к другу одновременно и влечение, и ненависть, но в той же самой степени испытывают они те же самые чувства и к существам душевно чистым, вроде Мышкина. Может быть, этой целенаправленной бесовской энергетикой и могут быть объяснимы странные обстоятельства не менее странных взаимоотношений этого необычного, что там ни говори, любовного треугольника, в особенности темного и мрачного влечения Рогожина, и в сторону Мышкина, и в сторону Настасьи Филипповны. Не эти ли внутренние демоны, кстати, и внушают последней, следующие безнадежные слова о невозможности спасения? «Я пойду за тебя, Парфен Семенович, и не только потому, что боюсь тебя, а все равно погибать-то». Она сознательно в воду или под нож идет, за тебя выходя. Такой комментарий дает по этому поводу Мышкин Рогожину. Кто сознательно в воду или под нож идет? Разве может быть это, недоумевает он далее, и тем самым показывает, насколько затруднителен для него ответ на этот вопрос. Наш же ответ будет такой. Обычные люди на это действительно не идут. А вот одержимые, ведомые нечистой силой, идут. Ибо от себя не зависит. Кстати, этой же внутренней демонической энергетикой инициирована странная реакция Рогожина на рассказ Мышкина в начале об атеисте, не придающем никакого значения себе самому, а затем о верующем мужике, которому эта вера не мешает, и даже, пожалуй, как ни чудовищно это звучит, помогает, как барана, зарезать одного из своих односельчан из-за понравившихся серебряных часов. Читаем текст. Рогожин покатился со смеху. Он хохотал так, как будто был в каком-то припадке. Даже странно было смотреть на этот смех после такого мрачного недавнего настроения. «Вот это я люблю! Ну, вот это лучше всего!» — выкрикивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь. «Один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве. Нет, этого, брат князь, не выдумаешь! Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего!» Конец цитаты. Правда, параллельно идут обычные для Достоевского психологические расклады, описание которых по причине их кардинального отличия от моих я приведу полностью. Прошу обратить внимание, однако, что одержимый Рогожин высказывает здесь гораздо более точное понимание ситуации любовного треугольника, чем пускай и неодержимый, но явно прельщенный князь. Читаем. «Я этому очень рад, Парфен», — сказал князь с искренним чувством. «Очень рад. Кто знает, может, Бог вас и устроит вместе». «Никогда не будет того», — горячо вскричал Рогожин. «Слушай, Парфен, если ты так ее любишь, неужто не захочешь ты заслужить ее уважение? А если хочешь, так неужели не надеешься? Вот я давеча сказал, что для меня чудная задача. Почему она идет за тебя? Ну, хоть я и не могу разрешить, но все-таки несомненно мне, что тут непременно должна же быть причина достаточная, рассудочная. В любви твоей она уверена, но, наверное, убеждена и в некоторых твоих достоинствах. Иначе быть ведь не может. То, что ты сейчас сказал, подтверждает это. Сам ты говоришь, что нашла же она возможность говорить с тобой совсем другим языком, чем прежде обращалась и говорила. Ты мнителен и ревнив, поэтому и преувеличил все, что заметил дурного. Уж, конечно, она не так дурно думает о тебе, как ты говоришь, ведь иначе значило бы, что она сознательно в воду или под нож идет, за тебя выходя. Разве может быть это? Кто сознательно в воду или под нож идет? С горькой усмешкой прослушал Парфен горячие слова князя. Убеждение его, казалось, было непоколебимо поставлено. «Как ты тяжело смотришь теперь на меня, Парфен!» — с тяжелым чувством вырвалось у князя. «В воду или под нож?» — проговорил тот наконец. «Хе! Да потому-то и идет за меня, что, наверное, за мной нож ожидает. Да неужто уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем тут все дело?» «Не понимаю я тебя. Что ж, может, и впрямь не понимает. Хе-хе! Говорят же про тебя, что ты того. Другого она любит, вот что пойми. Точно так, как я люблю ее теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот, знаешь ты, кто?» «Это ты. Что, не знал, что ли?» «Я? Ты? Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин-то и полюбила. Только она думает, что выйти ей за тебя невозможно, потому что она тебя будто бы опозорит и всю судьбу твою сгубит. Я, говорит, известна какая. До сих пор про это сама утверждает. Она все это мне сама так прямо в лицо и говорила. Тебя сгубить и опозорить боится, а за меня, значит, ничего, можно выйти. Вот каково она меня почитает, это тоже заметь. Да как же она от тебя ко мне бежала, а от меня... А от тебя ко мне? Хе! Да мало ли что войдет ей вдруг в голову. Она все точно в лихорадке теперь. То мне кричит: «За тебя как в воду иду, скорей свадьбу». Сама торопит, день назначит, а станет подходить время, испужается, а ли мысли другие пойдут, Бог знает. Ведь ты видел же, плачет, смеется, в лихорадке бьется. Да что тут чудного, что она от тебя убежала? Она от тебя и убежала тогда, потому что сама спохватилась, как тебя сильно любит. Ей не под силу у тебя стало. Ты вот сказал давеча, что я ее тогда в Москве разыскал. Неправда. Сама ко мне от тебя прибежала. Назначь день, говорит, я готова. Шампанского давай, к цыганкам едем, кричит. Да не было бы меня, она давно бы уж в воду кинулась, верно говорю. Потому и не кидается, что я, может, еще страшнее воды. Со зла и идет за меня. Коли выйдет, так уж верно говорю, что со зла выйдет. Да как же ты, «Как же ты!» — вскричал князь и не докончил. Он с ужасом смотрел на Рогожина. «Что же ты не доканчиваешь?» — прибавил тот, осклабившись. «А хочешь, скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь. Ну как же ей теперь за ним быть? Как ее к тому допустить? Известно, что думаешь? Я не затем сюда ехал, Парфен, говорю тебе, не та у меня мысль в уме была. Это может, что не затем и не в уме было, а только теперь оно уж, наверное, стало затем. Хе-хе. Ну, довольно. Что ты так опрокинулся? Да неужто ты и впрямь того не знал? Дивишь ты меня. Все это ревность, Парфен, все это болезнь, все это ты безмерно преувеличил», — пробормотал князь в чрезвычайном волнении. Конец цитаты. Можно принимать аргументы, которые автор влагает в уста Мышкину, можно их опровергать, но бесспорно, как мне кажется, одно. Психологичность, применяемая Мышкиным к Рогожину и Настасье Филипповне, применима к людям здоровым, но отнюдь не к душевно больным, каковыми они являются. Поэтому мы склонны применить здесь нормы нечеловеческие, но опять-таки демонические, которые, впрочем, выбирает и Рогожин, подводящий итог разговору фразой «со зла за меня идет». А где зло, добавим от себя, то какое уж тут значение имеет фактор любви, пускай и извращенный. Как тут не вспомнить замечание Елизаветы Прокофьевны Епанчиной, скорее против воли, хотя и это, как знать, втянутый в этот до предела запутанный, противоречивый клубок. С ума спятили от гордыни и тщеславия. Этот отмеченный ею аспект мы исследуем в следующей заключительной передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Детство в Архангельске». Мама была родом из Соломбыла. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было некак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянье. В будни посиживала за работой, в праздники с толстой поморской книгой у того же окна. Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра, модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает. Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щеголь! Машка, ты это к чему? К тому, что он каждое слово Анны Ивановной закроет. «Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать. В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами». В скорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт. «Дозвольте по секрету, Анна Ивановна, изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание, и...» Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол. «Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь!» Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед. Потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала. Прошло лето, кончалась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел. Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший, тот самый мурманский штурман, приподнял фуражку и очей с девицы не сводит. Но и дед не слепой, приоткрыл раму. «Что ходите тут?» «Малину беру». «А уж и по крови снег идет. Старик к дочери». «Аннушка, что плачешь?» «Ох, зачем я посмотрела?» «Аннушка, люди-то говорят, ты надобна ему». Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели лица. Миниатюры винограда российского, писанного некогда в Выгореции. Помолчали, гость вздохнул. «Вы все с книгой, Анна Ивановна. Вероятно, замуж не собираетесь?» «Ни за царя, ни за князя не пойду». Гость упавшим голосом: «Аннушка, а за меня пошла бы?» Она шепотом: «За тебя нельзя отказаться». В архангельском городе был у отца домишко подле немецкой слободы, близко реки. Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки. Окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы и двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные, отцово же мастерство. Первые года замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать, и дети. У нас в Архангельске до года ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркало младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до года и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке. Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет: «Баю-бай да люли, спи-ка усни, да большой вырастай, на оленя гонец, на тетеру стрелец. Бай-бай да люли, ты на елке тетерку имай, на озерке гагарку стреляй, еще на море уточку, на песочке лебедушку». Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет, все поет. Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь. Если кто видит, рев подыму на всю улицу. Пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь. Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит: «Вот, мамушка, у тебя и нету девушки. Я ведь папина». «Ну так что? Я тебе и платье вшить не буду. Я сама нашью. Модных». Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет. Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет: «Корабли у нас будут сосновы, на шосточке лавочки еловы, веселышки яровые, гребцы молодцы удалые». Он поживет с нами немножко и в море сторопится. Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Я раз спросил: «Папа, машина-то, она самородна?» Машины любил смотреть. Только гулкого громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я маленький боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег, я оттуда колпачком машу. Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на утро, смотрит к северу. На ответ только чайки вопят к непогоде. Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе нортвест. мама охватит нас руками. Ох, деточки, что на море-то делается? Папа у нас там. Я утешаю. Мамушка, я как вырасту, дальше Соломбыла не пойду в море. А Соломбыла — часть того же Архангельска, только на островах. Ни одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гости поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки. Хозяйка ободряет. Полноте. Сама сейчас бегала в флюгера смотреть. По ветер дует вашим-то. Скоропалучно домой ждите. Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте. В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями. Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали. Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище «Машкарь». У нас все прозвища придумывают. В глаза никогда не назовут, а поза глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули. Вот уже «Машкарь» приедет. Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю, «Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой, можно мушкарем, можно машкариком». Ребячьим делом я не раз в просак попадался из-за этих несчастных прозвищ. Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось. На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна. «Варгас, постой-ка, постой!» Он лошадь остановил, ждет, недоумевает. Я выбежал за ворота. «Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать». А Еленке Варгасовой год ли полтора ли от роду еще. Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Боженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз, да отпустим. Дернем вниз, да отпустим. Ульянка рявкнет, да вверх летит. Рявкнет, да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками. Где нога, где окутка, где пеленка? Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки. Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много. Посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты, странников убивать. А чуть привидится, что черное, летим, кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится. Я маленька, меня скоро съедят, будьте. По Уйме реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали. Ягоды поспеют, отправимся в лес по морожку. Людно малых идет. Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе. «Ребята! Эванде, орда-то!» Испугаемся, домой полетим. А орда вся-то с фунт, вся-то с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят. Конец зимы, у емляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим. Куча ребят 3-6 лет. Что у старших видели, то и мы. Песни поем, свадьбы рядим, смотренье, рукобитие, понимание. Девчонки у матерей скринок наснимают, ходят, кланяются, угощают. Честь честью, как на свадьбе. А на дворе пост великий. И тут увидит из соседей старик или старуха, с розгой к нам треплют. Ведь пост — беда, если песня доскоромная, Мы опять кто куда, в подпечек, на палате, под крыльцо. Час-два там сидим. Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню. Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас у ребят присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице. Вот, к примеру, в зимние вечера перед ночлегом летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать: «У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!» Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней. Я постарше стал, меня дома читать и писать учили. Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку. В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы, все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная, резная. Грамоте больше учила мама. Букву «А» называла «Аз», букву «Б» — «Буки», «В» — «Веди», «Г» — «Глаголь», «Д» — «Добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертания «А» и «Б» похожи на жучков, буква «В» — будто таракан, «Г» — крюк. Для памяти я и декламирую. «Аз» — «Буки» — «Букашки», «Веди» — «Таракашки», «Глаголь» — «Крючки», «Добро» — «Ящички» и другие стишки про буквы. «Ер, еры, упал с горы, ер, ять, некому поднять, ер, ю, сам встаю». А и Б сидели на трубе. Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому вначале было написано стихами. «Поздравляю тебя, сын, с Новым годом. Живи счастливо, да учись. Ученый водит, не ученый следом ходит. Рано весело вставай, заря счастье кует. Ходи право, гляди браво. Кто помоложе, с того ответ подороже. Будь сын отца храбрее, матери добрее. Живи с людьми дружно. Дружно не грузно, а врозь хоть брось». Отец бывало скажет: «Выучишься, ума прибудет». Я таким недовольным тоном: «Куда с умом-то? А жизнь лучше будет». Весной, выученные за зиму, бегали писать на гладком береговом песке. В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать. Больше всего успевал я, учась, в языках. Совсем не давалась математика. Из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное. С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие и уходящие суда, да поем. У папы лодку попросил, папа пальцем погрозил: «Вот тебе лодка с веслами, мал гулять с матросами». Или еще: «Пойду на берег морской, сяду под кусточек, пароход идет с треской, подает свисточек». Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.